Здравствуйте. В эфире программа «Выбор жизни». И у меня в гостях сегодня Ирина Яковлевна Медведева, известный психолог, член Союза писателей, главный специалист Института детства Российского детского фонда.
Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Наша тема, она касается очень важного вопроса, по-моему, воспитания и детей, и юношей, и взрослых. Это тема лидерства. Ну, конечно, мы сегодня, с учетом вашей специализации, мы будем больше касаться детей и юношества.
Ну, само понятие лидерства, которое сегодня прививается, я бы сказала, противоположно русскому понятию лидерства. Ну, лидер – это вообще не русское слово, но руководитель, так скажем. Дело в том, что лидер по-русски – это человек, который, наоборот, всех готов пропустить вперед. Потому что наша культура и, соответственно, воспитание ребенка зиждется на православной этике, независимо от того, как к этому относятся родители, как они относятся к вере, к церкви, в Евангелии. Сказано, и последние станут первыми. И Господь был слугою своим апостолам. Известно даже людям, которые никакого отношения к церкви не имеют, что на Тайной вечере Он мыл им ноги, показав, что он им слуга. Вот настоящий лидер по-русски. Человек, который всех готов выслушать, понять, почувствовать каждого. И человек, конечно, при этом большого дарования внутреннего, с которым другим интересно, который может других организовать, повести за собой, зажечь, конечно. Но он при этом никогда не лезет вперед. А что такое лидерство в западном понимание. Это когда человек умеет пойти по головам других людей.
И заставить подчиняться.
И всех расталкивает локтями. Да разве может каждый быть первым? Вот так, если подумать об этом логически, уже отбросив ту или иную культуру, русскую или западную, обязательно кто-то будет второй, кто-то десятый, кто-то сотый, кто-то тысячный. Не могут все быть первыми. Вот я хочу вам сказать не с точки зрения нравственности, а с точки зрения психики. Вот эта ориентация на лидерство в западном понимании, когда ты во что бы то ни стало, должен расшибиться в лепешку, но стать перваком. Это фабрика детских неврозов. Особенно, когда ребенок по натуре робкий, неодаренный большим количеством талантов.
Но в то же время в чем-то талантливый.
В чем-то обязательно талантливый, да, но очень часто ему предлагают лидерство в том, в чем он бездарен, вместо того, чтобы постепенно развивать то, в чем он одарен. Родителям хочется, чтобы девочка была, предположим, моделью. Они уже чуть ли не в 4 года вводят ее в модельное бюро какое-то, где ее учат ходить так, как вообще-то уместно ходить вокзальной проститутки, вот если называть вещи своими именами. Ей прививают жестикуляцию совершенно не детскую и даже для взрослой нормальной женщины непотребную. Ей уже вбивают в голову, что она должна участвовать в конкурсах красоты, она должна уметь ходить по подиуму, она должна уметь вилять своими еще детскими бедрами. Тюмени. Я видела конкурс красоты, меня родительское движение Тюмени попросило прилететь как эксперта. Вы не представляете, что это за жуткое зрелище. Маленькие дети, у которых уже взрослые локоны, ухищрениями всяких гримеров и парикмахеров, взрослая краска на лице, взрослая одежда, хрупкие детские плечи, уже обнаженные. И они вот у меня на глазах двигались так, как вообще-то даже взрослая женщина нормальная.
Постесняется.
Да, если проституция не ее профессия, она так не двигается. А это маленькие дети были. И родители сидели уже наготове с тортами и цветами. И в конце было заявлено, кто на первый тур вышел. Из 36 12 надо было отобрать. И вот я видела, как эти маленькие дети рыдали, знаете, как взрослые киношные актрисы. А самое ужасное, что родители на тех детей, которые не прошли конкурс, и цветы, и торты, выходят, были куплены ими зазря, смотрели с ненавистью.
У всех участниц детских конкурсов красоты во взрослом возрасте будут психологические, эмоциональные и физические проблемы. Многие участники конкурсов красоты очень загорелые. Родители отправляют малышей в аэрозольный солярий. Ношение высоких каблуков может привести к существенным проблемам со здоровьем, согласно исследованиям физического развития. В связи с чем, что в юном возрасте кости еще не полностью сформированы. Мы наслышаны о родителях, которые выщипывают детям брови воском, чтобы подготовить их к предстоящим конкурсам. Но мы узнали о еще одной более вредной процедуре. Сложно поверить, что нечто подобное делают с маленьким ребенком. Женщина по имени Керри Кэмпбелл призналась, что регулярно делала своей дочери уколы ботокса. По словам докторов, лаки для волос гораздо более опасны, чем многие считают. Большинство таких продуктов содержат токсичную кислоту, которую связывают с задержками развития и даже раком легких.
Ну, это все ужасно просто. Я уж не говорю о том, что вот это вот лидерство, особенно в сфере моды и конкурсов красоты, это просто услада педофилов.
Конечно.
Вот я видела, что кроме родителей там сидели такие вот дяди, которые очень любят детей, но странной любовью, выражаясь словами Лермонтова.
Вот я вспоминаю, вот в бытность мою, моей молодости, совершенно другая общественная среда. Она защищала детство. А современная общественная среда, ничего не хочу сказать сверх того, что есть. Она во многом детство, вольно или невольно, угнетает. Она приносит ему увечья. Сейчас под лидерством, например, понимаются деньги. Вот деньги есть, лидер. Денег нет, особенно если семья не очень благополучная. Ты уже как бы лузер. Дети начинают с детства это впитывать. Начинают понимать, что существует неравноправие. И он уже понимает, что ему очень трудно будет в лидерах ходить. Или пробиваться туда.
Конечно.
В лидеры. Что для этого надо применять какие-то сверхусилия. Или беспощадность какую-то. Или
подлость.
Или подлость,
стукачество,
да.
Например.
Да.
Стать доносчиком.
Или воровство, клевету и так далее. То есть, как бы, сама вроде бы жизнь, сама постановка вопроса о лидерстве, она их толкает в сферу самых тяжелых смертных грехов.
Да, первый из которых – зависть.
Тут тебе, пожалуйста, и гордыня, тут тебе и возношение, тут тебе и тщеславие, и сребролюбие, и все,
это
что
все.
Угодно. То есть, все худшее, что…
Скопище грехов, получается, это лидерство.
Да. Очень важно нам с вами провести грань между традиционным русским пониманием лидерства, с чего мы начали, и тем, что нам предлагается в качестве западной модели лидерства. Когда мне очень жаль, Джо, что твоя гнедая сломала ногу,
да.
Читаем мы его у Генри, но мой боливар не вынесет двоих.
Да, так что извини, брат.
Да, извини, да. И вот бизнес, как говорится, ничего личного, да, и так далее. И вот эта вот новомодная литература, такой западной бизнес-этики, она хлынула, да, собственно, и до сих пор все магазины забиты ею доверху. И там первый вопрос, вы открываете первую страницу, ты должен стать лидером. И, во-вторых, что надо тебе, чтобы ты стал лидером? Ты должен бредить деньгами.
Прямо так, да?
Прямо так.
Ужас.
Ты должен засыпать и просыпаться с мыслью о деньгах.
Кошмар.
Быть коммуникабельным, но не для того, чтобы открывать свои лучшие качества, да? А для того, чтобы с нужными людьми в нужное время и месте познакомиться, и дальше пройдешь, пробьешься. И вот пока ты не будешь пылать этой страстью к деньгам, к лидерству и так далее, ты ничего не добьешься.
Кошмар какой.
Да.
Ну, понимаете, вот то, что вы говорите, это настолько грубо противоречит русской культуре. Вот бывают какие-то небольшие отклонения, а вот то, что вы сказали, это полярно по отношению к русской культуре. Она вся построена на другом. У нас одно из главных достоинств – это бескорыстие.
Жертвенность, милосердие, да.
Ну, конечно.
Но она противоречит, я считаю, что общечеловеческой культуре.
Ну, просто общечеловеческая культура, она гораздо раньше стала разрушаться. Ну, как минимум со времен начала Возрождения, когда человек был поставлен в центр, когда он занял место Бога. Поклоняясь человеку, пришлось очень быстро поклониться его грехам.
Русская культура, воспитание настоящего руководителя – как человека, готового не брать, а отдавать, готового не обижаться, а прощать, готового помогать, а не угнетать. Вот она же тоже, она строится на вот древнейшей христианской традиции, потому что тот же царь Соломон, который достиг всего и вся в этой жизни, со всех, с любой точки зрения,
да,
будучи там, на вершине именуемой «слава, власть и деньги», он в Екклезиасте посылает нам сообщение, смс такой, что, ребята, тут ничего нет.
Не ищите.
Не ищите, не лезьте на эту гору, ломая друг другу кости по головам и так далее, да. Здесь только суета-сует и томление духа.
Да.
Вспоминаю свою встречу с одной молодежной аудиторией накануне Селигеры. Мы с ними не начинали ни с вот этих вот высоких империй каких-то, а с того, что жить сегодняшней молодежи, даже молодежи московской, даже молодежи более или менее состоятельной, состоятельных семей, жить страшно. Страшно, потому что им предлагают отращивать клыки. Из-за каждого куста на вас набросится может зверь, все у вас отнять, ограбить, обобрать. И при этом вы же будете еще и виноваты, потому что вы пропустили, вы прозевали, вы недостаточно сильны.
А вы очень важные вещи говорите. Я сейчас вспомнила, что очень часто родители мне возражают, когда я говорю, что надо воспитывать в детях черты, обозначающие человечность, ну, в понимании русской культуры. А часто родители говорят, а в этом мире волчьим, пусть будет волком. У них не хватает воображения представить себе, что когда этот волчонок вырастет, он прежде всего своими клыками вцепится в их горло. То есть даже с эгоистической точки зрения, хочу сказать, родителям
логика,
очень глупо воспитывать вот этого, который умеет ходить по головам и расталкивать всех локтями. Он прежде всего обернет это против своих родителей, когда они уже будут ему не нужны, как его главное жизнеобеспечение. Они воспитали волка, ну что ж, волк ведет себя по-волчьи.
А вы знаете, в семьях лидеров, так называемых, ну, тех, кого мы сейчас воспринимаем как лидеров, очень много трагедий.
Да я знаю,
к сожалению,
у меня иногда бывают на приеме такие родители, хотя в центре православная семья преимущественно люди не обязательно сверхцерковные, но все-таки люди не чуждые церкви. Но мне тоже попадаются и такие родители. Вы знаете, я хочу сказать, что вот у этих лидеров в бизнесе я ни разу не видела какого-то радостного, не то что счастливого, радостного выражения глаз, радостного выражения лица. Они какие-то депрессивные, всегда чем-то озабоченные.
Ну, а вы представьте себе, человек, который пришел на работу, обычный менеджер. Вот он пришел, отсидел свои положенные там 8 часов, пошел и забыл. А это же хозяин. У него же нет ни сна, ни отдыха, истерзанной душе. У него 150 объектов всевозможных попечений. Здесь украдут, там обманут, тут наедут, тут отберут. От этого лидера окружают 8 охранников. А молодежь, еще незрелые, птенцы эти, да, неподготовленные нашей духовной традицией, она смотрит, и у нее слюни текут. Какой он счастливый человек, он подъезжает к шикарному ресторану.
Вот лидер.
8 охранников, а у меня вопрос, а зачем ему 8 охранников? А чего такого он боится, что ему надо 8 охранников? Что у него там в глубине его души? Какие там пожары полыхают?
Я сталкивалась с детьми 4-5 лет, у которых были 1-2 охранника, вооруженные дядьки. Вот может ли у такого ребенка быть здоровая психика, если он уже, будучи маленьким мальчиком или девочкой, знает, что его могут убить, что его охраняют вооруженные охранники?
Значит, нужно говорить о какой-то другой модели бизнеса и лидерства. На самом деле лидер, вот особенно в бизнесе, я буду говорить о более мне близком, он попадает на минное поле в духовном отношении. Потому что там, где он работает, самые большие соблазны.
Угу.
Это деньги, власть, слава. Причем они часто одно переходят в другое. Предлагаю послушать на этот счет мнение эксперта.
Идея стремление быть первым, стремление быть лучше других, первее других, это сама мысль, само это чувство, само это желание порочное. И если человек не будет с ним бороться, то он будет тяжело страдать. Потому что всякий грех – это нарушение духовного закона, то есть нарушение моей природы – А нарушение, как всегда, приносит что? Болезни и страдания. Поэтому тот человек, который хочет быть первым, он всегда будет страдать. Почему? Потому что всегда будет множество различных обстоятельств жизни, когда он будет не первым. Когда ему кажется, он первый, а ему говорят, ты десятый, ты последний. Первый – это тщеславие и гордость, когда будут унижать его, не давать ему, как раз, этого первого места и так далее. То есть человек обрекает себя на всежизненные страдания, если он только будет мечтать о том, чтобы быть первым. Грех наказывает сам себя. И это закон.
Да, но вот видите, я уже поняла, что то лидерство, которое сегодня внушается как эталон...
Опаснейшее искушение.
И это страшная вещь для психики, потому что глубинная психика человека, вот его глубинный внутренний человек, он подает отрицательные импульсы, когда что-то не соответствует тем культурным кодам, которые записаны, конечно, в генетической памяти.
Конечно.
Но поскольку эти импульсы бессознательны, человек их не осознает. Ему просто плохо, и он не понимает, от чего. У него все есть.
Бессознательные. Дело в том, что у человека отсутствует знание этих предметов. Он не понимает, что у него есть душа, что она собой представляет.
Ну, конечно.
Для чего она ему дана, как она соотносится с телом, какие у нее запросы. Раз мы не знаем, вот если мы не знаем запросов тела, как мы можем следить за его здоровьем и за его нормальным,
конечно,
состоянием?
Не знаю.
То же самое здесь, а это внутреннее тело. И вот здесь я вот недавно смотрел выступление Грефа на сочинском форуме лидеров России. Я понимаю, что сегодня руководство озабочено страны, хочет как-то решать кадровые проблемы, как-то бороться с коррупцией, с некомпетентностью и так далее. Но опять-таки подход к решению вопросов лидерства, к воспитанию новых лидеров, новой формации, он западный. То есть выйти, вырваться за эти узкие рамки западного корыстолюбия и тщеславия никак не могут. Потому что ставится задача та же самая. Делается акцент на интеллект, ну, на молодой задор, на энергетику молодую, завоевать место под солнцем. Но совершенно забывается, что человек, обладающий высоким IQ и огромной энергией, не имея нравственного, духовного основания, будучи допущен к огромным финансовым потокам и гигантским возможностям, натворит беды больше.
Конечно, я согласна, что образованный зверь гораздо опаснее необразованного.
Да.
Но вот если вернуться к детству, я бы хотела родителям сказать, воспитывайте в ребенке те черты, которые в нашей культуре считаются хорошими. Но в данном случае, если мы говорим о лидерстве, воспитывайте скромность, умение подружиться, умение каждого понять, умение простить – это очень трудное умение, оно многим взрослым не свойственно. А если ребенку суждено стать лидером, не беспокойтесь, он станет. Если он будет интересным и хорошим человеком, к таким людям тянутся, и за такими людьми хотят идти. Сами люди другие, если ему суждено быть лидером, они его выдвинут. А вы его не двигайте в эту сторону. Вы просто растите хорошего человека. Это самое главное, в том числе и для психического здоровья. Самое главное – это растить порядочного человека. С нашей точки зрения, по меркам нашей русской культуры, которая, как мы уже говорили, в основе своей православная.
Я напомню нашим зрителям, что мы были на программе «Выбор жизни». У нас в гостях была Ирина Яковлевна Медведева, главный сотрудник Института детства Российского детского фонда, член Союза писателей, очень известный в нашей стране психолог. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
Всего хорошего, с Богом.